Мы благодарны Тебе, Господь, благодарны Тебе за это благословенное время. Мы благодарны Тебе за то, что Дух Твой, Он пребывает в духе каждого из нас лично. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за Дух Господень. Мы благодарны Тебе. И на основании Слова Твоего мы верим, что в помазании Твоего Святого Духа, который мы приняли от Тебя, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем. И всяким словом, и всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Отец, мы благодарны Тебе за Дух Господень. Мы верим, что в Нем мы имеем все потребное, как для жизни, так и для благочестия. И мы принимаем это с благодарением, Иисус. Спасибо Тебе. И мы просим Тебя, прости каждому из нас лично, Господь Иисус, если мы хоть в чем-то были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям. Прости, если мы хоть в чем-то ставили сопротивление и препятствия действию Твоего Духа и Твоей силе. Мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя, помоги каждому из нас лично. Помоги нам, как Твоим подданным. Дай направление нашим мыслям и словам, и помоги каждому из нас правильно понять и принять все то, что Ты будешь открывать нам сегодня. И мы полагаемся. Мы полагаемся на Дух Господень. Мы верим, что там, где Дух Господень, там сила для того, чтобы быть свободными от всякой тьмы, во всякой форме их проявления. И мы просим Тебя, Господь Иисус, помажь. Помажь ум каждого присутствующего, каждого входящего духом Твоей премудрости и откровения к познанию Бога и Его путей. И мы принимаем, что прямо сейчас Ты помазал ум, Ты сделал каждого присутствующего, каждого входящего способным понимать и принимать больше того, о чем они слышат, больше того, о чем они помышляют. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за Твое господство на этом месте. Мы благословляем Тебя. Мы благодарим Тебя за ум Христов, за ум помазанный во имя Иисуса. Я прошу также, Господь, помажь меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы все, что Ты запланировал, чтобы все, что Ты хочешь донести до своих подданных, чтобы они это услышали, приняли и получили откровение о путях Господних во имя Иисуса. Я принимаю помазание и благодарю Тебя за то, что прямо сейчас Ты будешь формировать ход моих мыслей, слов и действий. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь, за Твое служение, за действие Твоего Духа и силы, и за то, что никто из присутствующих и входящих больше никогда не останется прежними. Мы благодарны Тебе за Твое сверхъестественное содействие, пониманию и принятию всему, чему Ты будешь учить нас сегодня. Спасибо Тебе, Иисус. А я беру власть над всяким бесом раздражающим, над всяким бесом отвлекающим, над всяким бесом затмевающим умы, приказываю оставить умы присутствующих и входящих во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословлены действием Твоего Духа и силы во имя Иисуса. Я провозглашаю юбилей на этом месте. Свободу от всякого демонического влияния. Свободу от всякой твердыни тьмы. Я разрушаю каждую твердыню в уме во имя Иисуса и провозглашаю свободным от твердынь тьмы во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за Твое служение прямо сейчас, за действие Твоего Духа и силы прямо сейчас. И мы принимаем, что мы больше никогда не останемся прежним. Мы благословлены. Мы благодарны Тебе за Дух Господень. Дух Господень на нас. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за Дух Святой. Благодарна Тебе. Благодарна Тебе, Иисус. Благодарна Тебе, Господь, за Дух Господень на этом месте. Спасибо Тебе за сверхъестественные способности на этом месте. Спасибо Тебе, Иисус, за Твой труд над каждым из нас лично. Мы принимаем, что мы больше никогда не останемся прежними во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, мы сегодня рассматриваем с вами очень простую, но очень практическую тему, которая называется «Как держаться за Бога». Я знаю, что каждый верующий сталкиваются периодически с разными ситуациями в целом, которые всегда являются как экзаменом. Экзаменом об уже существующих знаний. И я верю, что вот именно то, как держаться за Бога, в целом всегда экзамены и выявляют. То есть в каждой ситуации мы понимаем, что нам нужно Божье вмешательство, или Божье участие, или Божье влияние, или Божье содействие. Нам нужно что-то, проявление Божьего, Божьего присутствия. И мы иногда задаемся вопросом, как этого добиться? Мы думаем, возможно, надо взять пост и сказать Господу, буду поститься, пока не ответишь. И мы придумываем разные способы. И знаете, традиции, традициональный подход, религиозный подход уже постарался и придумал кучу разных действий по плоти, чтобы хоть как-то представить, как Бога можно в чем-то зацепить. И разные представления о том, как держаться за Бога, всегда держали детей Божьих вдалеке от Божьей любви. Поэтому эта тема, я верю, что эта тема в целом поможет просто навести в этом вопросе порядок, составлять ясное и четкое представление. И мы с вами уже отметили очень важную истину из Писания, а именно из послания к Римлянам, 10 глава, 9-10 стих, то, как мы ухватились за Бога. Почему-то детям Божьим кажется, что за Бога они хватаются по одному, а потом держаться нужно как-то по-другому. Давайте напомним себе, как мы ухватились за Бога, за спасающего Бога, за Его спасающую силу. Как мы пережили этот момент спасения, посредством чего произошло сам контакт с Богом спасающим. В послании к Римлянам апостол Павел раскрывает это простое действование. Римлянам 10 глава 9-10 стих. «Ибо если устами...» зафиксировали устами, твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что, и дальше раскрывается сам механизм, потому что сердцем веруют к праведности, устами исповедуют к спасению. В Писании написано, близко к тебе слово в сердце твоем и в устах твоих. То есть сам метод того, как мы ухватились за Бога, представляется тем, что мы ухватились за Его Слово, мы ухватились за Его обетование. И Писание говорит о том, что через драгоценные Божьи обетования мы становимся причастниками божественного естества или Его участия в нашей жизни. То есть как сделать так, чтобы Бог поучаствовал в моей жизни? Точно так же, как Он поучаствовал, как спасающий Бог. Как я это сделал? Я только что прочитал. Я вложил Его обетование в свои уста и в свое сердце. Хотя при этом ни мое тело, ни моя жизнь, они ничего особенного не переживали, как в плане перемен. Все вокруг было тем же. Тело тоже, ум тоже. То есть, казалось бы, ничего не произошло, кроме того, что написано в Слове. Что как только я исповедовал Иисуса своим Спасителем и Господом, в мой дух попало семя. В мой дух попало семечко. Вот это самое удивительное чудо, которое мы пережили в своей жизни. Знаете, Иисус, видя, как ученики радуются изгнанию бесов, радуются чудесам, которые происходили через их молитвы, говорит, чему вы радуетесь? Не, вы радуетесь, молодцы. Но я хочу, чтобы вы поняли, и у вас был правильный порядок ценностей. Радуйтесь тому, что ваши имена записаны в книге жизни. Знаете, как-то я столкнулся с такой ситуацией. Одна сестра, Господи, она сидела и плакала. Я говорила, брат Олег, вот вы служите. Вот Бог столько через вас делает. То. А я? А что Бог? А что в моей жизни? Я даже на иных языках не разговариваю. И знаете, и видно, что этот дух, унылый дух, начал доставать ее. И Дух Божий дает мне сразу это место Писания. И я открываю Библию, нахожу его и говорю, ты знаешь, сам Иисус сказал, что радуйтесь тому, что ваши имена записаны в книге жизни. Порадуйтесь вначале этому. Это и самое ценное. Поверьте, не то, что вы молитесь в духе, по этой причине вы войдете в Царствие Божие. Вы не войдете в Царствие Божие или не будете жить вечно в присутствии Господа Иисуса, потому что вы бесов изгоняли. Нет, Не это все является причиной, а причиной того, что ваше имя записано в книге жизни. Но как ваше имя попало в книгу жизни? За что вы такое ухватились, удивительное, что это привело к следующему? Вложили Слово Божие, обетование спасения в свои уста и в сердце. Смотрите, какое великое чудо произошло при таком действовании. Понимаете, в чем сама загвоздочка? Нам почему-то кажется, что в Царствие Божие мы заходим одним способом, а живем в нем другим способом. А Царствие Божие такое, какое оно в ходе, такое оно и в содержании. Все через Слово начинает быть. Точно так же, как вы зашли в Царствие Божие посредством Слова в устах и в сердце, так же в нем и жить. Это просто. Это просто. Так Царствие Божие не является сложным. Дело в том, что Царствие Божие – это Царствие в целом, которое открыто нам по одной простой причине – по благодати. И Бог не делал какие-то ворота, в которые можно войти только каким-то таким трудным способом, что могут войти только какие-то избранные. Нет. Бог, Писание говорит, избрал не мудрое мира сего, чтобы постыдить мудрое. И само даже слово есть такое в Писании в отношении Евангелия – юродство. Юродство – это значит непривлекательность. Это значит настолько просто, что за умных людей это не привлекает. Надо, чтобы было что-то такое сложное, чтобы на животе полдня или под гору вверх ногами. Вот если бы так, вот другое дело. А вот просто в устах и в сердце я исповедовал и все, да, и все. Не, ну что-то это очень просто. И вот эта простота стала во многом причиной того, что дети Божьи, войдя в Царствие Божие, они оставляют это. Они начинают придумывать. Возможно, мне нужно поститься чуть больше. Возможно, мне больше обетований нужно. Может быть, мне еще чего-то больше. А может быть, я не туда хожу. А может быть, я не так молюсь. А может, я не на том стою. А может быть, и пошло. А причина одна. Потому что это так просто. Это так просто. Что многим детям Божьим эта простота стала серьезным препятствием. Вы знаете, простые вещи иногда сложнее донести, чем сложные. И простые вещи иногда тяжелее сохранить, чем сложные. Потому что мы привыкли в основном все делать, знаете, в поте лица. То есть, если я заработал, то я знаю, что я заработал. А вот если кто-то подарил, то... А Бог дарит. Но этот дар в целом, есть момент, что Он подарил, а есть момент принятия. Так вот, принятие любого Божьего дара совершается через Слово Божие, через обетование Божие в устах и в сердце. Бог установил путь или метод принятия, о чем мы с вами и говорили. И на прошлой нашей встрече мы с вами отметили, что когда человек держится за Слово Божие, за Его обетование, за Божье обетование, ему сверхъестественно доступно то, что говорит обетование. И вот еще один тезис отмечу из нашей прошлой встречи. Для того, чтобы держаться за Бога, надо держаться Его обетования в устах и в сердце с благодарением. Как вы думаете, когда вы держите Слово Божие в устах и в сердце, что переживает ваш ум? Ничего. Не, вы знаете, у меня бывают такие моменты. Вот я хожу, молюсь. А в голове идет строительство дома, а в голове при этом идет диалог там с моей дочкой по какой-то теме, а в голове я вообще в другом помещении, в другом месте. Я понимаю, что с этим надо что-то делать, потому что тут я хожу в одном помещении, молюсь, исповедую, благодарю Бога, в голове я в другом помещении, и я понимаю, что с этим надо делать что-то. То есть я понимаю, что вообще мой ум может вообще даже не присутствовать. И Писание об этом говорит, что когда мы молимся духом, ум остается без плода. Но его надо выключить, чтобы он не отвлекал меня. То есть я хочу, чтобы вы понимали, что тот, кто вы в своем уме, это не значит, что вы такой в жизни. Поэтому в целом никогда не... О, брат Олег, посмотрите, вот у меня в голове такие мысли. Но ты эти мысли не озвучиваешь? Нет. Значит, никто и не узнает. И главное, ты с ними не возись. Вы тот, кто вы в своем духе. А если вы в своем уме еще во многом отличаетесь от того, кто вы в своем духе, то начинайте говорить на себя, работать над своим умом, чтобы в вашем уме вы увидели себя таким, каким вы являетесь в своем духе. И именно Божьи обетования, драгоценные Божьи обетования, они проделают самую сложную часть работы. Писание написано не воинством и не силою, но духом своим, богодухновенным словом. Сегодня мы продолжаем с вами рассматривать эту удивительную, простую и очень важную тему того, как держаться за Бога. Вы знаете, сколько раз эта тема просто меня поддерживала. Особенно, когда давление. Знаете, когда нет давления, вы лежите на диване. О, я за Господа легко держусь. Легко. Лежите на диване, ногу перекинули за ногу. Дыр-быр, на языках молитесь, я за Господа держусь. Без вопросов. Но когда к вам приходит десяток счетов, и все сказали сегодня. Платить сегодня. Я не думаю, что вам хочется лежать на диване, ножку за ножку, дербыр, на языках молитесь. Я думаю, что как минимум диван для вас уже просто пробежка. Вы уже мечетесь туда-сюда, потому что давление идет. Когда есть давление, тогда начинает выявляться, за кого вы держитесь. Возможно, вы держитесь за двух своих знакомых. Именно к ним вы и позвонили первым. Потом вы держитесь еще за пастора. Потом за лидера, потом за всю молитвенную цепочку линии Эммануил, потом держитесь за тех. В общем, держитесь за все, что можете видеть, слышать, чувствовать, обонять и осязать. А Бог где? До Бога еще не дошли просто. Он может быть 45-й по списку за тех, за кого вы держитесь. Когда происходила конфликтная ситуация, Саул сделал грех. Вместо того, чтобы хвататься за Бога, он ухватился за одежду Самуила и говорит: «Помолись твоему Богу». Это царь израильский. Поэтому, когда приходит давление, начинает выявляться, за кого вы держитесь. Конечно, ваши мозги предлагают вам кучу вариантов. Но Писание говорит, что единственное, за кого эффективно можно держаться, я имею в виду результативно, это только за Бога. За Бога вашего завета. Я не говорю о Боге каком-то, знаете, который где-то живет в Африке. Я говорю о Боге вашего завета. О вашем Боге. Можно сказать так, о вашем личном Боге. Потому что у вас есть обетование, вселюсь в них, вселюсь в вас. Поэтому вам нужно учиться за него держаться. И мы с вами рассматриваем и проходим эти пути. Как вам лично, в любых ситуациях, за него держаться. И сегодня мы продолжим. Сегодня мы рассмотрим с вами очень удивительное учение. Я люблю это учение. А учение о том, как Авраам держался за Бога. Как Авраам. Вы знаете, что он у нас родственник? Ну, конечно. Кто же не знает. Это наш родственник. Поэтому мы сможем смело говорить, да, это наш праотец. Знаем такого. Знаем такого. Хорошо. Поэтому ярким примером того, как держаться за Бога, является наш праотец Авраам. Но, опять-таки, то, о каком Аврааме вы читаете в посланиях апостола Павла, и тот Авраам, который описан в книге «Бытие», начиная с 12 главы, это два разных человека. Братали, подождите, два разных. Два разных человека. То, каким стал Авраам, описанный апостолом Павлом, отличается от Авраама, потому что есть Авраам, а есть Авраам. Есть тот, кто вы до покаяния, а есть тот, кто вы после покаяния. Есть Иисус из Назарета, сын Марии и Иосифа, а есть после крещения в Иордане Иисус Христос из Назарета. Потому есть вы до покаяния, есть вы после покаяния. Есть Авраам, есть Авраам. И даже когда Авраам стал Авраамом, он не сразу стал в сильной вере. Поэтому мы с вами познакомимся с этим человеком. Посмотрим, какой путь он прошел и как он научился держаться за Богом. В целом, это прекрасное учение для того, чтобы получить урок о том, как держаться за Бога. И мы начнем с самого начала. С того момента, когда Бог обратился к язычнику, в Уре Халдейском. Это был язычник. Обычный язычник, который ничем не отличался от других язычников, который не знал Бога живого, не состоял в завете, и у него никакого представления о том, что есть такой Бог Эль-Шадай, Эл-Лахим, и у него даже близко таких представлений не было. Хорошо, читаем. Бытие, 12 глава, 1 стих. «И сказал Господь Авраам, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». И дальше Бог открывает свою волю Аврааму. Не Аврааму, Аврааму. Одну букву убирайте. «И я, говорит Бог, произведу от тебя великий народ». Это обетование. «И благословлю тебя». Это обетование. «И возвеличу имя твое». Это обетование. «И будешь ты в благословении». И это обетование. То есть Бог сказал Аврааму. Мы знаем с вами из Писания, что когда Бог что-то сказал, то когда Он это сказал, Он уже это что? Сделал. Смотрите, Бог сказал Аврааму, и когда Он сказал Аврааму, Он в этот момент высвободил свою творческую силу, чтобы то, что Он сказал, могло на земле быть исполненным. И я хочу отметить одно обетование из сказанных Богом Аврааму. «Я произведу от тебя великий народ». Это было обетование, или это было слово, данное Богу о его потомках. Это слово было полное силы. Это слово было полное могущество. Представляете, Бог дал Аврааму семя сверхъестественных способностей. Семечку сверхъестественное. У Авраама было семя. Но на тот период, это Бытие 12 глава, Авраам не знал, что делать с семечкой. Это все равно, что к вам приехал кто-то из каких-то экзотических стран и достал свою семечку, какую-то семечку нашел где-то в джунглях. Говорит, а, вот я нашел в джунглях, это тебе частичка экзотики. О, спасибо. И вы положили ее в вазон. Почему? Потому что вы не знаете, что с ним делать. Авраам тоже не знал, что делать со словом от Бога. То есть он взял это слово, услышал это слово и не предпринимал никаких действий. Многие дети Божии читают обетование. О, вы знаете, брат Олег, Бог настолько благ и любящий. Смотрите, что он сказал в слове. Дети твои будут научены Господом. О, спасибо тебе, Господь, спасибо. Проходит месяц второй. Брат Олег, вы не знаете, почему Бог пообещал мне, что мои дети будут научены Господом, а эти шалопаи, они продолжают вести себя как попало. Но Бог же сказал, а ты что сделал с тем, что Он сказал? А что я должен был сделать? А что это? Авраам поступил именно так же. Бог дал ему слово о потомках, а Авраам, не зная, что с этим сделать, с этим словом, продолжал вести и поступать так же, как и всегда. То есть у Авраама было слово: «Сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое будет сосчитано». То есть Бог дал Аврааму слово, у Авраама было слово. Давайте я свяжу это с вами, чтобы у вас было четкое представление. Каждый человек, который сидит в этом зале и принял Иисуса своим Спасителем и Господом, согласно Писанию, стал наследником всех обетований в Библии. В Писании написано, что во Христе Иисусе все обетования для вас – да, и для вас – аминь. Другое дело, вы можете знать о том, что они есть в Библии. Вы можете даже некоторые из них знать дословно, этих обетований. Но если эти обетования не будут вложены туда, куда они должны быть вложены, они не принесут вам никакой пользы, кроме того, что вы будете просто их знать. Вы можете цитировать их наизусть, тогда вы хотите с кем-то поделиться или поговорить по-духовному. Но при этом в вашей жизни эти обетования не будут производить никакой работы. По одной простой причине. Вы не применяете их так, как установлено в Писании. Писание говорит о том, что каждое Божье обетование, оно богодухновенно. И никто его не может разрешить сам по себе, потому что оно изрекалось Духом Божьим. И, следовательно, Дух Божий установил порядок его применения. И мы с вами как раз и подробно эти все моменты рассматриваем. Итак, Слово Божие, сказанное, данное Богом Аврааму, было полное силы и власти, и могущества исполнить то, что оно говорило. Это было сверхъестественное семя потомства Авраама. Скажите, семечко Божие, Слово Божие зависело от естественного физического мира? Нет. А от тела Авраама? Нет. Вы понимаете, зачем Бог дал нам обетование? Чтобы этот мир никогда не мог на вас влиять. И чтобы вы не зависели от этого мира. Чтобы этот мир никогда не сказал, что он обеспечил вас. Бог свою славу никому не отдаст. Но он дал нам, его детям, свое слово, чтобы мы ходили в его славе. Чтобы не этот мир был нашей славой, а чтобы Бог был нашей славой. Но если эти обетования не будут находиться там, где им должно быть, то этот мир будет оставаться упованием. Только через сверхъестественное семя, слово, обетование, клятву, только так вы можете выйти из-под влияния этой гнилой проклятой системы и стать участниками Царства Божьего. Поэтому семя Божие, которое не зависело от естественного физического и мира, было дано Аврааму, чтобы изменить в физическом мире то, чему было подвержено тело Сары. Но Авраам, потому что Сара была бесплодна, но Авраам продолжал не знать невежество. Не знать, как держаться за Бога. Авраам продолжал не знать, как поступать с пророческим словом, с обетованием. Он не знал, что делать сверхъестественным Божьим семенем его потомства. Поэтому, услышав слово, Бог сказал ему: «Произведу от тебя великий народ». «О, хорошо, спасибо». И все. И не больше. И не больше. Зная волю Божью, и ничего не меняя в своей жизни, Авраам продолжал думать, говорить, поступать так же, как он это делал всегда. Он продолжал говорить на себя и на свою жизнь все то, что он видел, слышал, чувствовал, обонял и осязал. И так прошло порядка 10 лет. Представляете, какие расстояния? Тут у некоторых верующих неделю что-то не произойдет, они уже говорят: «Брат Олег, почему Бог меня забыл?» Я говорю: «Что вы решили?» «Ну, уже неделю ничего не происходит». А как вам насчет 10 лет? Ну, брат Олег, поймите меня правильно. Конечно, не, я же не говорю, что это плохо, что вы не хотите постоянно переживать в своей жизни Божьих проявлений. Я же не сказал, что это плохо. Но я говорю о том, что давайте посмотрим на Авраама и некоторые вещи с мудростью к ним отнесемся. Всему свое время, слава Богу. Поэтому прошло порядка 10 лет после того, как Авраам получил семечку и положил ее в 3-литровую банку. Забыл про нее. И спустя какое-то время, когда Бог явился Аврааму и завел с Авраамом речь тоже снова о его потомках, Авраам сказал Богу: «Владыка Господи, что ты дашь мне? И я остаюсь бездетным». И дальше Авраам отвечает Богу, что он не видит, фактически он говорит это почти с обидой, что он не видит обещанного. «Вот, ты не дал мне потомство, а обещал. И вот, домочадец мой, наследник мой». То есть из этого ответа мы с вами видим, что пророческое слово, которое Бог дал Аврааму 10 лет тому назад, все это время было не задействовано. И все это время Авраам снова и снова продолжал смотреть на кого? На Сару. Нет, конечно, она была красивая женщина. Но он постоянно смотрел на нее и ожидал от нее что-то. Слышите? «Ну, Бог же сказал, ну почему? Ну почему ничего не происходит? Ну, брат Олег, мы же молились с вами в согласии, почему ничего не происходит?» Вот я молился там, я там молился. Почему ничего не происходит? А кто вам сказал, что ничего не происходит? Бог вам это говорил? Нет. Кто тогда сказал? Если это не Бог сказал, тогда кто это сказал? Ну, мы знаем еще, кто мог сказать это. Бог такого не скажет. Значит, это сказал сатана. Кого вы слушаете? Ну, брат Олег, ну я вижу, что ничего не происходит. Так зачем ты молишься, если ты все равно смотришь? Давайте я вам объясню эту простую истину. Если вы молитесь молитвой веры и продолжаете смотреть, значит, вы не верите тому, о чем вы молитесь. Просто не верите. Потому что вера, она не смотрит глазами, она смотрит словом. Для веры важно, что сказано Богом, а не то, что в физическом мире. Как только вы начнете говорить или будете использовать термин «ну, я вижу», все. Все, на этом можно пока остановиться и вернуться к началу. Если устами будешь исповедовать, и пошли по новой. Брат Олег, мы уже молились 5 месяцев назад. Но вы что только что сказали? Что я не вижу результатов. Начнем сначала. Вы меня не понимаете. У вас нет сострадания. Вы знаете, сколько раз я уже это выслушал? Я говорю, вы хоть себя слышите? Вы хоть слышите, что выходит из ваших уст? Где вера ваша? А что вы на меня кричите? Знаете, на некоторых, вот когда человек в Господе пару месяцев, я очень с любовью терпеливо. Но когда он уже 15 лет и начинает вот этот цирк, детский сад устраивать, то, конечно, я иногда бываю очень жесткий. Очень жесткий. Потому что в этом случае не надо утешать, в этом случае надо переезжать, надо ставить на место, надо объяснять. Он не ребенок. Если человек через 15 лет в Господе говорит, я вижу, то я не удивлюсь, если со временем он обидится на Бога и обидится на всех. Потому что его вера не производит никаких результатов. Никаких. Он единственный, кто мешает Богу. Не сатана, он. А сатане с ним нет проблем. Все, что сатане нужно сделать, а ну скажи вслух, что ты видишь. Все. И он говорит, ничего хорошего не вижу. Поэтому будьте внимательны, потому что в ситуации, которая происходит с Авраамом, есть очень поучительный момент. Имея обетование уже 10 лет, Авраам все эти 10 лет продолжал смотреть на Сару, продолжал смотреть о том, что нет результата, продолжал смотреть и говорить о том, что ничего не происходит. Поэтому он и сказал Богу то, что в его жизни есть. Вот ты не дал. Или «Боже, смотри». «Ты не дал мне потомства». Он продолжал делать ударение. Опять-таки, мы понимаем, что Авраам это все говорил, потому что он не знал, как держаться за Бога. Он не знал, как принимать от Него. Поэтому он продолжал смотреть на видимое. И это держало Авраама во тьме. Во тьме держит видимое. Хорошо, пошлите дальше. И по причине невежества, спустя какое-то время, опять-таки Бог обращается к Аврааму и снова возвращается к Слову. И дальше написано. «И было Слово Господа к нему, и сказано». То есть Бог продолжает говорить всю на ту же тему. Бог не отошел от своего обетования Аврааму. «Не будет он твоим наследником, но то, что произойдет из чресел твоих, будет твоим наследником». И вывел его вон, то здесь начинается такое учение по-отцовски. И сказал ему, посмотри на небо, сынок, и сосчитай звезды. И если ты можешь, счесть их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. Авраам услышал и это слово, но продолжал не знать, что если Бог что-то сказал, и если Бог вышло что-то из Божьих уст, значит, это уже совершилось. То есть в уме Авраама продолжало отсутствие быть таких знаний. Если вы кому-то из детей Божьих говорите так, молись, и не научите, как это делать, то я думаю, что через месяц он придет к вам и скажет, не работает. Вы скажете, что не работает? Я молился, не работает. Ну, снова молись. Через месяц он снова приходит. Не работает. Как же не работает? А как ты молишься? О, святые Петр, Павел, Ян, кто тебе сказал так молиться? Но мне не сказали вообще, как молиться. Ну, я ж... я ж тебе сказал, просто молись. И понимаете, как иногда мы ставим даже детей Божьих в затруднительную ситуацию. То, о чем я вам говорю, фактически вам придется потом объяснять детям Божьим. И это во многом будет помощь вам, потому что когда вы скажете кому-то, возьми Божье обетование, вложи его в свои уста, вложи в сердце, постоянное благодарение, ни в коем... То есть вы фактически инструктаж проведете кого-то, инструктируя самого себя. И когда вдруг на вашу жизнь что-то взвалится, даже если ваше тело будет вниз головой, в ваших устах будет Слово Божье. Потому что вы знаете, что независимо от того, в каком положении тело, Слово Божие живо и действенно поставит вас на место. Давление уже не играет никакой роли. Но мы видим, что Авраам продолжал не знать, и Авраам продолжал оставаться во тьме. То есть он продолжал держаться того, что ему говорили органы чувств. Прошло еще какое-то время, Авраам снова продолжал внимательно смотреть на Сару. И, как всегда, не видел никаких результатов. Поэтому слово в его глазах не производило своей работы. Ничего не менялось. И Авраам и Сара с подачи Сары решили предпринять свои действия. Они обратились к услугам Агарь. К услугам Агарь. Писание говорит, Бытие 16, глава 16 стих. Авраам был 86 лет, когда Агарь родила Аврааму Измаила. Я думаю, что Сара была очень удивлена. А потом дальше читаем. Слушайте внимательно. Это Бытие 16 глава была, а теперь Бытие 17 глава. Авраам был 99 лет. Смотрите, еще раз читаю. Авраам был 86 лет. Авраам был 99 лет. И Господь явился Аврааму и сказал его. То есть мы видим с вами, что после того, как Авраам и Сара воспользовались Агарью, Бог с ними не говорил или с ним не говорил? 13 лет. Как вам такие сроки? Там 10, тут 13. Вообще, если вы посчитаете, разрушите хронологически, то вы увидите, что в целом с момента получения обетования до этой ситуации прошло где-то 24 года. Вот это... Было дано обетование, 24 года, никаких результатов. Причина одна, он не знал, что с ним делать. Я хочу, чтобы мы никогда не попадали в такую ситуацию. Чтобы никогда ваш ум не выступал Господом. У вас есть Слово, и Слово Божье, Его обетование на земле обладают властью и могуществом Бога. И если вы хотите, чтобы где-то в вашей жизни проявлялся Бог, то там должно проявляться Его Слово. Его Слово. Вначале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было, Слово есть, и Слово Божье вовеки будет Богом для естественного физического мира. Все через Слово Божье начинает быть. Если все, то поверьте, в этом мире все. Следовательно, если я хочу держаться за Бога, мне нужно держаться за Его Слово. Но мы видим, что Авраам этого не знал, поэтому все эти годы Авраам смотрел на Сару, Авраам смотрел куда угодно, на что угодно, но только не на Слово. И, конечно, невежество в том, как держаться за Бога, и невежество в том, как принимать от Него, держит уже Богом обеспеченных детей Божьих в недостатках и в тьме. Не Бог держит, а невежество. Давайте вернемся к Аврааму. Потому что Бог по своей великой любви и милости продолжал работать с Авраамом. И вот дальше, что Бог делает. Действительно, любовь очевидна. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему. Я Бог всемогущий. Он проповедует ему Евангелие. Что не разговор, то проповедь Евангелия. А, Господи, что ты говоришь? Ходи передо мной, сынок, и будь непорочен. И я поставлю завет мой между мною и тобою. И весьма-весьма размножу тебя. Бог повторяет те же слова, которые он сказал 24 года назад. И пал Авраам на лицо свое. И продолжал говорить с ним и сказал. Бог говорит, я вот завет мой с тобой. Другими словами, я инициатор всего, что я тебе говорю. Слышишь кто? Я инициатор. А если я инициатор, я и ответственный. Слышите? Давайте, вам надо это услышать. Бог инициатор каждого обетования. А если он инициатор, он и ответственный. О Боже, может тебе надо помочь с обетованием? Да, сейчас вы ему поможете. Знаете, как часто дети Божьи начинают применять свою плоть для того, чтобы помочь Богу исполнить обетование. А Богу не нужно служение ваших рук и ваших тел. Ему в первую очередь нужно служение ваших уст и вашего сердца. Авраам был 99 лет, и Бог снова явился ему и сказал, «Я вот завет мой с тобой». И следующие слова Бога основаны на том, что Бог сказал 24 года тому назад. «Ты будешь», хорошее слово, «ты будешь отцом множества народов». Ну, он уже слышал это, конечно. «И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я, говорит Бог, сделаю тебя отцом множества народов». Смотрите, что Бог делает? Бог использует свое слово. Бог снова применяет свое слово на основании уже данного обетования. Давайте прочитаем снова. Бог говорит, ибо я, Бог, слово сделаю. Как Бог действует? Посредством чего? Слова. Значит, если Бог что-то хочет изменить, что Он говорит? Слово. Если Бог хочет на что-то повлиять, что Он делает, говорит? Слово. Если Бог хочет во что-то вмешаться и исправить, что Он говорит? Слово. Бог действует посредством слова. А теперь скажите мне, что вы найдете у себя в тумбочке, если Бог захотел сделать вам подарок, большой подарок? Слово. И я хочу вам сказать, Он сделал самый великий подарок во всем Вселенной. Он подарил вам не одно слово, а все слово. Чтобы все, что Он сказал, у вас было. Исходя из этого, вы самый богатый человек во Вселенной. Каждый, у кого есть Библия, он обладает сокровищницей небес. Другое дело, что в вашем уме, возможно, вы еще не рассматриваете как завет и обетование в нем, как сокровище. Но Иисус, будучи в своем земном служении, сказал, что Царствие Божие подобно сокровищу, которое, найдя человек, идет и продает все, потому что все обесценилось, и покупает поле, то, на котором он нашел сокровище. Каждое Божие обетование не зависит от естественного физического мира, но оно способно повлиять на этот мир, повлиять на экономику, повлиять на политику. Каждое Божие обетование дано суверенным Богом, и Бог ответственный за каждое свое обетование. Поэтому, если Бог дал обетование, а ваш ребенок живет в тайге в Сибири, и для этого нужно проложить метро, ну что ж, проложит туда метро, потому что Бог пообещал. Это его вопрос. Брат Олег, ну подумайте, как Бог в Сибирь проложит метро? А почему я должен думать о том, о чем должен думать Бог? Ну, это же нелогично. А кто вам сказал, что все, что в обетованиях, всегда будет логично? Вот это надо убрать. Пока месь Авраам смотрел на Сару, пока Авраам размышлял о том, сколько ей лет и сколько лет она бесплодна, Пока, ничего пока и не было. Вам придется поверить в могущественное Божье обетование. И всякий раз, когда вы будете вкладывать его в свои уста, вам нужно будет вначале определиться, собираетесь ли вы верить. Собираетесь ли вы верить тому, о чем вы будете говорить, как Иисус сказал, все, чего не будете просить, верьте. Если вы не собираетесь верить, то зачем вы это делаете? Вы же смешите ангелов. Если же вы собираетесь верить, то помните, вера, она всегда является подвигом. То есть вам всегда придется столкнуться с сопротивлениями. То есть вера – это подвиг. И если вы не готовы вступить в сражение веры, то вы не готовы получить результат. Поэтому вам проще пойти к кому-то, чтобы кто-то помолился за вас. Бог говорит, я, Слово, Бог, сделаю тебя отцом множества народов. И весьма, весьма расположу тебя. Подождите, знаете, кому это он говорит? Высохшему телом. То есть Авраам уже 99 лет. Все. Он уже все. Сара тем более все. А Бог говорит, я расположу тебя. Кстати, у Авраама были глаза. Сидит перед Богом человек, который уже давно не может выполнять определенных функций. И сидит женщина, которая никогда не могла не выполнять эти функции. И вот Бог говорит, я сделаю тебя отцом множества народов. Весьма, весьма расположу тебя. И произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя. Я думаю, они от сознания все потеряли, там лежали уже, им все равно было. Это все равно, что вот Бог говорит вам. Многим народам будешь давать взаймы. Ну, Боже, разве что, если ты меня где-то на Амазонку закинешь и найдешь там племя, состоящее из 5 человек, которым и одежды не надо. Я бы им дал взаймы. Знаете, Бог прекрасно понимал, в какое время вы будете жить. Бог прекрасно понимал, что в это время, на каком уровне будет грех. Бог прекрасно все понимал. И его обетования ни в коем случае не даны из учета политики, экономики и температурных условий. Они даны, чтобы на все это повлиять. И если это не применять, то, естественно, это влияет на вас. Как сказал мне Дух Божий в свое время, либо ты, либо тебя. Середины нет. Поэтому или ты господствуешь, либо господствуют над тобой. Позиции нету середины. И Бог говорит, я сделаю тебя отцом множества народов. Слово мое сделает тебя отцом множества народов. И весьма-весьма расположу тебя. И произведу от тебя народы. И цари, кто произойдет от Авраама? Мы семя Авраама. Приветствую вас, цари и царицы. Осанку держите. И поставлю, утвержду, сделаю непоколебимым завет мой между мной и тобою и между потомками после тебя в роды их. Завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя. Я думаю, что он столько о потомках раз здесь сказал, что Авраам просто откинулся вместе с Сарой и лежали без сознания. Потому что он столько здесь о детях наговорил и о таком количестве, что спрашивать, как будет это уже было бы неуместно. Как будет это? Вопрос. Что сделал Бог, поменяв имя Аврааму на Авраам? В целом, все сокрыто в переводе слова «Авраам». Слово «Авраам» буквально означает «отец множества». Что сделал Бог, когда поменял ему имя? Он привязал Авраама, тот, который не понимал пока, что делать с обетованием, к его обетованию. То есть теперь всякий, кто подходил к Аврааму, называя Авраама, он тем самым говорил: «Отец множества, отец множества, пошли! Сара, каждое утро, отец множества, вставай!» А ну скажите мне, вера от чего? Отслышание. Отец множества – это каждый день, по десятки раз. Отец множества, отец. И вы знаете, что произошло? Через 3 месяца Сара зачала. А кто-то говорит, что Слово Божие не живо и действенно. Если бы дети Божии поняли, что на этой земле, послушайте меня внимательно, на этой земле, кроме вот этого, у вас больше ничего нету. Брат, подождите, а Дух Святой? А Дух Святой всегда действует на основании вот этого. Это ваш ковчег. Вы думаете, у вас другой есть ковчег? Это ваш ковчег. Единственное, куда вы можете спрятаться, это в Слово, в Бога. 90-й псалом. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего, в Слове покоится. Вот где покой найдете душам вашим. Если вы ищете где-то в другом месте, вы его не найдете. Поэтому Писание говорит, что кто вошел в покой, кто вошел в Слово, тот и успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Вы нигде больше не найдете покоя, как только в Слове. Вам никто не гарантирует ничего, кроме Бога. Кроме Бога вам никто ничего не гарантирует. Поэтому войдите в Слово, войдите в Слово. И когда Авраам стал говорить на себя то, что уже было сказано на него 24 года назад, и всякий раз, когда на Авраама говорили, они говорили, и приходила вера, вера от слышания, слышание от Слова Божьего, я верю, что Авраам стал видеть себя в своем духе, что он действительно отец. Да, я отец. Да, Сара, мама, иди сюда. И с того дня, как Авраам вложил Слово Божие, обетование в свои уста, он стал держаться за кого? За Бога. Он стал держаться за Бога. И Бог стал проявляться в том, что он пообещал. И давайте теперь посмотрим, как это отмечено в послании к римлянам. Вот именно это и обозначил апостол Павел в послании к римлянам, 4 глава. Смотрите, как апостол Павел именно эту сторону Авраама отметил. Он, Авраам, сверх надежды, поверил с надеждой. Что значит сверх надежды? Давайте я хочу здесь обозначить. У Сары и Авраама они были безнадеги два. То есть безнадежные. То есть физиологически ни Сара, ни Авраам никакой надежды не могли даже представить. То есть они, ну, все, они без, оба неспособные, безнадежные. Вы бы сказали, безнадеги. Но смотрите, Авраам сверх надежды. Сверх надежды. Возможно, в той ситуации, в которой вы находитесь, если посчитать, какая у вас зарплата, если посчитать, сколько вы можете одолжить у родственников, сколько вы можете одолжить у знакомых, сколько можете одолжить и пойти насобирать еще в лесу. Если все это сложить, это может быть только 10% от того, что вы должны, то ситуация безнадежная. Это самое место для кого? Для участника завета. Для нашего участника завета, для нашего Бога. Вы понимаете, в какой вы ситуации находитесь? Вы фактически ответ для многих людей. Просто что вы партизаните. А что у меня есть? Я живу на одну зарплату. Подождите, вопрос не вас. Вопрос в том, что, с кем вы в завете. Вопрос в том, кто ваша крыша. Всем крышам крыша. 90-й псалом. Живущий под крышей Всевышнего. Вы просто об этом не знали. А вы думали, кому вы 10%? Не, конечно, это все с любовью. Но это заветные отношения. Почтение партнера, любящего, заботливого. Слава Богу. Нет, я согласен на такую крышу. Благодарение Господу за такой покров. Но вы должны это осознавать. Слава Богу. Поэтому я хотел бы, чтобы вы рассматривали, что если в вашей жизни какая-то ситуация, которую вы можете назвать безнадежная, как одна сестра сказала, которая хочет, ну, замуж так, что небеса опуститесь, называется. И мы как-то с ней разговаривали, она говорит: брат Олег, ну вам хорошо, а мне уже за 40. То есть она уже, знаете, она думает, что 40 это все. Дальше только вознесение, что дальше уже делать. Я говорю: подожди, взирай на Сару. И у тебя еще огромнейший запас. Она говорит: а вы о чем? В Писании написано: посмотрите на Авраама. А я вам говорю: взирайте на Сару. Хорошо. Я верю, что вы правильно поняли. Я потом ей объяснил, что я имел в виду, конечно. Но я сейчас говорю о том, что у нас есть. Знаете, мы не сидим с вами здесь и говорим о том, что есть у папуа в Гвинее где-то там. У них есть, а мы вот неплохо бы, чтобы у нас было. Мы говорим о том, что у нас у каждого есть. 24 часа в сутки. Другое дело, у нас есть и подушки, у нас есть и постели, и телевизоры еще есть. И это может быть в серьезном противостоянии. Поэтому мы говорим сейчас о какой-то ситуации, которая безнадежна. Безнадежна. Но мы сейчас и говорим о том, что Авраам был еще в большей безнадежной ситуации, чем вы в безнадежной. Это было безнадежное, всем ситуациям безнадежное. Потом написано, он сверх надежды, с надеждой. С надеждой. Мы знаем из Евангелия от Луки, 18 глава, 27 стих, что невозможное человеком, возможно, давайте скажем, невозможное человеком, возможно моему Богу. Хорошо мы устроились. Знаете, я хочу вас еще обрадовать. Это будет для вас Евангелие, радостная весть. Он ваш отец. Давайте я вам еще одно Евангелие расскажу. Иисус ваш брат. У вас хорошая семья. Мафия. Вообще слово мафия означает семья. Может быть, вы просто не знали перевода. Это семья. Так вот у нас семья такая. Вот это наша семья. Отец, Сын и Дух Святой. И я при них. Хорошая семья. У вас должно быть полное отождествление сознания. О, брат Олег, что мне делать? Что за разговор сиротский? Ты что, не знаешь, кто твои родственники? О, мои родственники. Я не знаю, где мои родственники. Вот, ну вот, здравствуйте. А ну к молитве покаяния. Да я уже каялся 10 лет назад. Да ты сирота казанская и остался. Если каялся 10 лет назад, а до сих пор не знаешь, что у тебя Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, это твоя семья? То где ты проводил все это время? Итак, невозможное человеком, возможно Богу. Читаем дальше. Римлянам 8:18. Но Авраам, сверх надежды поверил с надеждой. Подождите, что значит поверил? Что значит поверил? Давайте мы немножко разберемся. Я веровал, и потому что делал? Говорил. Другими словами мы можем сказать так. Авраам стал называть себя кем? Авраам стал называть себя тем, кем уже назвал его 24 года тому назад Бог. Просто теперь он вынужден был себя называть. Писание говорит на вас новое творение. Брат, какое новое? В карманах ничего. Что ж новое? Где новое? А вы знаете, что говорит Библия про ваши карманы, про ваши житницы? А что молчите? Житницы мои полны. Знаете, удивительно, вот сейчас такие костюмы шьют, что здесь карманы зашиты. Это не уровень веры. Здесь зашиты, там зашиты. Не, слава Богу, здесь не зашиты. Но если я опускаю вот руку, то по факту, Вот по факту. Скажите, чем мне нужно жить? Фактом или истиной? Поэтому подойдите к своему холодильнику и перестаньте комментировать его содержимое. Начните говорить его содержимое. Выводите уже холодильник из поста. Сколько может он быть в посте? Брат Олег, у меня холодильник вегетарианец. Не исключаю, что кроме овощей вы там ничего и не храните. Не, я сам за здоровое раздельное питание. Но поймите, будьте мудрыми и рассудительными. Итак, Авраам стал называть себя тем, кем уже его назвал Бог. В самом начале, уже в обетовании. А потом поменял его имя. Называйте себя тем, кем назвал вас Бог. Бог называет вас мудрым. Аминь. О, слава Богу, Господь, я такой мудрый. Я такой мудрый. Аж не знаю, с чего начать. Нет, нет, нет. Говорите на себя правильно. Итак, Авраам, говоря на себя то, что уже сказал на него Бог, стал видеть себя глазами Слова Божьего. И смотрите, послушайте, я еще раз читаю. Он, Авраам, сверх надежды, поверил с надеждой. Через что? Через что? Через что? Через слово в устах и в сердце. Через что? Он сделался. Подождите, он был? Да, он еще 24 года тому назад был назван отцом множества. А почему он за 24 года не сделался? Потому что не вложил обетование туда, куда надо было вложить. Он просто его знал. И со многими, с кем, с детьми Божьими будете разговаривать, а ты знаешь такое местописание? Конечно, знаю. А вот это знаешь, и это знаю. Так почему в твоей жизни этого нет? Наверное, Богу еще не угодно. Не, а тебе это надо? Ой, мне еще надо было это 5 лет назад. А сейчас мне уже не то, что надо, уже больше, чем надо. Так а почему ты до сих пор это не применяешь? Ну, наверное, ему это не угодно. Невежество – основная причина. Я знаю, что многие обетования Божии, они ваша мечта. Вы бы с удовольствием бы хотели бы иметь то, что они говорят. Но вам постоянно кажется, что Бог должен это сделать сам. Но если у вас есть грядка, а вы хотите, чтобы на ней выросла фасоль, но неужели вы стоите на коленях перед грядкой и вопиете к Богу, чтобы Он высадил туда фасоль? Вы представляете, вы стоите на даче на коленях, стоите, молитесь, чтобы Бог высадил фасоль, а рядышком еще ваши знакомые с двух сторон. Как вы думаете, кого они вызовут? Не ангелов. Вот так примерно иногда выглядят верующие. Они пытаются Бога заставить сделать то, что, о чем Он уже давно позаботился. Бог дает семя кому? Сколько еще вам дать семян, чтобы вы начали что-то сеять? Более 7000 обетований. Начинайте сеять то, в чем вы хотите иметь урожай. Что посеет человек, то и пожнет. Бог дает семя сеющему. И что касается Бога, Он сказал, я дам обилие посеянному. Я вот завет мой с тобой. Я сделаю тебя. Но тебе придется сеять, поливать, ухаживать. А я сделаю. Я сделаю. Слава Богу. Через то сделался. Авраам сделался через слово. Я хочу с вами просмотреть, как апостол Петр раскрывает работу и действие пророческого слова Божьего. Пока у нас сейчас время идет. И при том, это 2 Петра, 1 глава, 19 стих. И при том мы применяем вернейшее пророческое слово, обетование. Обетование. Через Сына Божьего, через Иисуса нам стали доступны Божьи драгоценные обетования. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово. И апостол Петр с верой говорит, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему как к светильнику, сияющему в темном или безнадежном месте. Авраам и Сара не знали, как использовать обетование. Они не знали, как поступать в самом начале в этой безнадежной ситуации. Поэтому и не имели то, что Бог уже сказал, что они имеют. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, к Богом данному и записанному обетованию, как к светильнику, сияющему в темном, безнадежном месте. Доколе мы обращаемся, доколе не начнет расцветать день, доколе не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, покамись в вашем духе вы не увидите то, что Он говорит. Будьте сейчас внимательны. Зная прежде всего то, или апостол Павел говорит, что когда, Петр, когда вы обращаетесь к Слову, вы должны прежде всего знать что? Знать, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собой. Вы не можете сами его осуществить. Кто из вас сам взращивает картошечку? Посадил бульбу и сам там пропихивает это что-то. Нет. Земля знает, что ей делать. Картошка знает, что ей делать. Вы знаете, что вам делать. Каждый должен знать, делать то, что знает. Писание говорит, что никакое пророческое слово нельзя разрешить самому собой. Вы не можете произвести результат сверхъестественного Слова Божьего. Но Слово Божие, когда будет находиться в ваших устах и в сердце, так установил Бог, оно произведет результат. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали Слово Божие, святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. И именно невежество в вопросе применения, практического применения Слова Божьего держало и Авраама, и Сару, и его потомких, многих потомков, держало в темноте. Нужно выходить из этой ситуации. Продолжаем читать об Аврааме. Возвращаемся к посланию к римлянам. Через что? Через пророческое слово в устах и в сердце. Он сделался отцом многих народов по сказанному. По реченному Богом на него, так многочисленно будет семя твое. То есть именно так Авраам принял от Божьего слова сверхъестественную силу, которая дала ему способность получить результат там, где физически результата быть не могло. Вы можете в каждой ситуации, допустим, вы хотите, чтобы у вашей семьи был свой дом. Ситуация безнадежная. Вы посели, посчитали, сколько вам лет надо трудиться, и как поняли, что в ближайших 500 лет о доме нет необходимости и думать. Ситуация безнадежная. И у вас есть прекрасное обетование. Дом и имение от родителей. Будете жить в домах, которые не строили. Хорошее обетование. Хорошие. Вы о них знаете, а я применяю. Вот в чем и разница. Вы мечтаете о доме, а я строю. Вот в чем разница. Разница в том, что есть исполнители слова, а есть слышатели только. Вот в чем разница. И эта разница всегда была и есть. Потому в Писании написано, что если вы исполнитель слова, то вы будете иметь силу от Бога, участие Божье. И вас назовут мудрым, потому что мудрые наследуют славу. А если вы будете только слышателем, но не исполнителем, то Писание говорит, вы строите дом свой на песке. И придет буря, и все равно все узнают, что дом стоит на песке. И Авраам, не изнемогший в вере, он держал Слово Божие в устах и в сердце. И Слово Божие в устах и в сердце – это путь к сверхъестественному получению того, что говорит пророческое Слово Божие. И не изнемогший в вере, он не помышлял, он запрещал себе думать, что тело его почти столетнего уже омертвело. Он запрещал себе думать, что утроба Сариного мертвении. Он не поколебался в обетовании Божьем неверием. Представляете себе ситуацию. Так вам нужно, вот это называется, сражаться добрым подвигом веры, сверхнадежды. Когда все вам говорит, этого быть не может, а вы знаете и говорите, да, невозможное человеком, возможно, моему Богу. Спасибо, что напомнили. И вы продолжаете благодарить Бога за то, что в вашей жизни это есть. Вот это жизнь. Такая жизнь взбадривает. Взбадривает. А не когда вы смотрите новости и пишете завещание. Брат Олег, доски подорожали. Итак, Авраам ухватился за слово. И дальше написано. Но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, Скажите, он сразу стал вполне уверен? 24 года, а? А здесь говорится о том Аврааме, который получил урок, ухватился за слово, даже не зная того, просто называя себя тем, как он назвал. Это тот Авраам, мы читаем про другого Авраама, и будучи вполне уверен, что Бог силен исполнить обещанное. Что дало ему эту сверхъестественную уверенность? Слово в устах и в сердце. Итак, как мы можем держаться за Бога, исходя из этого урока? Мы держимся за Богом посредством слова в устах и в сердце. Римлянам 10:8. Близко к тебе слово, Бог, в устах твоих и в сердце твоем. То есть, слово веры, которое мы проповедуем. Скажите, сложно держаться за Бога? Проще простого. Но ваш ум может предложить какую-то другую вариацию. Что для того, чтобы за него держаться, нужно обязательно быть на святой земле. Даю вам вариант. Берете святую землю, зашиваете в стельку, и вы постоянно ходите по святой земле. Это еще не запатентовано. О, брат Олег, я ездил на святую землю, я ходил по ней. Мне столько сувениров со святой землей привезли, что я уже думаю, что надо, наверное, так сделать. А я скажу, я вообще с нее никогда не схожу. Представляете, какая комбинация. Вот это дети Божьи. Им надо такие разные вещи. Там святая земля, святой воды там, и все еще. Надо любить детей Божьи. Но самое ценное, что есть на этой земле, и кроме этого ничего нет, это записанное Слово Божие, это Его драгоценное обетование, через которое мы становимся причастниками божественного естества. Если, когда вам наступает на ногу, вы кричите «Мама!» или ругаетесь, это значит, еще Слово Божие не наполнило ваш дух. Конечно, проверять вас так не надо, но во всяком случае вы сами можете это заметить. Что выходит из вас, когда вы попадаете в какую-то ситуацию? Что выходит из вас, когда вам приносят 10 щитов? Что выходит из вас? Слово Божие? Что выходит из вас? Давайте поблагодарим Бога. Давайте поблагодарим Бога за Его драгоценное обетование. У нас будет еще с вами третья часть. А у кого это мобильный? Они хотят напомнить вам обетование. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за драгоценное обетование. Я еще раз и еще раз радуюсь тому, что у меня есть обетование. У меня есть Его обетование. У меня есть Его Слово. У меня есть Его обетование. У меня они есть. Поэтому всякий раз, когда я читаю 90-й Псалом, когда я читаю 22-й Псалом, я никогда не тороплюсь. Живущий под кровом Всевышнего. Это я. Я всегда стараюсь поразмышлять над этим, постараться себя увидеть в этом. О, Господи, спасибо Тебе. Я под кровом Всевышнего. Поэтому, конечно, если у вас молитвы 2 секунды, то вы себя не увидите там. А если у вас молитвы достаточно часа есть времени, то вы просто будете с Господом в Его Слове. И когда вы найдете Бога в Его Слове, небеса станут близко. И Царствие Божие внутри вас есть. Отец, мы благодарны Тебе за Твое живое и действенное Слово. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Ты открываешь нам Слово Бога Живого. открываешь нам Бога, открываешь нам то, как за Него держаться каждую секунду своей жизни. И я прошу Тебя, Господь Иисус, пусть это будет откровением в духе каждого присутствующего. И пусть их ум не станет препятствием для этого откровения в каждой сфере их жизни во имя Иисуса. Я благословляю их, Господь. Я призываю на них защиту крови Иисуса во имя Иисуса. И пусть их жизнь наполняется из этого откровения во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Я благодарю Тебя за то, что каждый присутствующий держится за Слово. Каждый присутствующий поставил Слово Божье ковчегом своей жизни во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, за то, что каждый присутствующий ценит и Слово Божие поставил выше всего, что он чувствует, обоняет и осязает. Спасибо Тебе, Господь, за это благословенное Слово Божие. И мы верим, Иисус, на основании Слова, что Бог наш силен. Мой Бог силен обогатить меня всякою благодатью, чтобы я всегда, чтобы я во всем, имея всякое довольство, был богат на всякое доброе дело. Спасибо Тебе, Господь, Ты силен для каждого присутствующего. И Ты, дающий семя сеющим, Ты даешь каждому присутствующему хлеб, пищу, и отдаешь обилие посеянному. Спасибо Тебе, Иисус. Я благодарен Тебе за то, что Ты даешь семена каждому присутствующему. И мы берем свое семя веры, Господь, благословляем его во имя Иисуса. И говорим стократный урожай, поднимайся и приходи в руки сеющих во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе, Господь. Спасибо Тебе за то, что Ты даешь обилие посеянному. Обилие посеянному. Обилие посеянному. Господь, я благодарен Тебе. Благодарен Тебе за обильный урожай благословений в жизни каждого сеющего семя. Спасибо Тебе за то, что никто из них не останется прежним, но они да будут благословения для многих народов, да исполнят свое призвание во всей полноте, и да не оскуднеет рука дающего вовеки во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Ты учил нас и будешь направлять и вести дальше, как своих подданных. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя во имя Иисуса. Аминь.